«Радио Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – кандидат президента Белоруссии от Объединенной гражданской партии этой страны Ярослав Романчук. А вопросы ему задают Светлана Сухова из журнала «Итоги» и Родриго Фернандес Бьянки из газеты «Эль Паис». Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте, Ярослав. Добро пожаловать на «Радио Свобода». И мы поговорим в этой программе о том, что предстоит Белоруссии, что из себя будут представлять президентские выборы 2011 года, каковы сейчас российско-белорусские отношения, раз уж вы, Ярослав, в Москве некоторое время здесь, видимо, будете и будете встречаться с политиками и другими людьми здесь, в России. Ну и, естественно, мы поговорим, поскольку эта программа с обязательным аспектом той проблемы, которую мы разбираем западную, мы еще и поговорим с Родриго Фернандесом о том, что было в странах, где были единоличные правители, и с этими двумя странами Родриго связан по жизни и работе, это Чили и Испания, и как гражданское общество само ли отвоевывало позиции в авторитарной власти, или сначала нужны были послабления сверху, чтобы что-то произошло. Так или иначе, мы обязательно используем опыт Родриго в этом вопросе. Но до того, как мы начнем эту беседу, как всегда, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Ярослав Вячеславович Романчук родился 10 января 1966 года в поселке Сапоцкин Гродненской области Белоруссии. Закончил Минский государственный лингвистический университет, аспирантуру Республиканского института высшей школы при Белорусском государственном университете. У Ярослава Романчука есть опыт деятельности в качестве преподавателя, журналиста, директора предприятия. Работал главным специалистом комиссии по экономической политике и реформам Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва. С февраля 2002 года руководитель научно-исследовательского центра МИЗОСа, аналитического центра «Стратегия». С апреля 2000 года заместитель председателя Объединенной гражданской партии. 31 мая 2010 года был выдвинут от имени Объединенной гражданской партии кандидатом в президенты Белоруссии на выборы 2011 года.
Ну что, ничего не переврали?
Практически все полностью совпадает. Учеба, бизнес, аналитика и политика. Все в одном флаконе, причем достаточно такой хороший перевес в сторону экономического анализа, в сторону понимания того, что происходит в постсоциалистических, постсоветских странах. Еще можно бы добавить, что 8 публикаций, 8 книг на темы, именно посвященные переходу от плана к рынку.
И, насколько я знаю, вы еще и работали как-то с действующим нынешним правительством Белоруссии. То есть вы входили то ли в какое-то экспертное подразделение при Кабинете министров Белоруссии. Вот как получается, что вы кандидат, уже объявленный от оппозиционной белорусской партии, в то же время вы сотрудничали с белорусскими официальными лицами в экономических моделях, в экономической политике? Как?
Сотрудничеством это, скорее всего, назвать очень громко, потому что в 2009 году Совет министров включил меня в группу по страновому маркетингу Беларуси. Это была такая интересная группа. Когда мы собрались на первое заседание, руководитель этой группы, первый замминистра иностранных дел, сказал: я не знаю, что такое страновый маркетинг, но давайте что-нибудь придумаем. А поскольку у меня были публикации, связанные вот с тем, как не только пиарить страну, а как пиарить реформы, как делать реформы, то, очевидно, люди наверху во власти посчитали, что такая экспертиза была необходима. Плюс это был период как раз, который продолжался 2 года, когда Лукашенко пытался делать вид человека, который способен делать некие либеральные реформы, демократизироваться. Это был период такого заигрывания с Западом, который, я думаю, закончился вот в мае 2010 года ничем. И все закончилось тем, что я сделал план по тому, как нужно делать маркетинг Беларуси. Вот план успешно лег под сукно неким чиновникам, и на этом все закончилось.
Ну что же, мы переходим к главному, а именно к вопросам тех журналистов, которые у нас здесь в студии. Светлана Сухова, пожалуйста.
Ярослав, разве что ленивый после последних событий и показы, тем более по российскому телевидению, двухсерийного «Крестного батьки», не говорит о том, что российская власть явно хочет смены Лукашенко. В этой связи ваш визит сюда – это ваша частная инициатива, это приглашение, вас сюда позвали, будет ли встреча с кем-то из представителей российской власти, и насколько действительно российская карта может быть влиятельна в предстоящей предвыборной гонке?
Данный конкретный раз мы приехали по торжественному случаю на день рождения нашего друга на юбилей, который, безусловно, связан с российской политикой. Одновременно будут встречи с людьми, которые работают и в российской власти, и в российских регионах, и в российском бизнесе.
А про друга поподробнее.
Леонид Гозман. Понятно. Наверное, вы знаете его. Вот. Плюс, конечно же, будут встречи с аналитиками, с моими коллегами, которые консультируют российское правительство. Я с ними работаю уже больше 10 лет, поэтому у нас очень много точек взаимопонимания. Естественно, Кремль не договаривается с Лукашенко. Мы с ним договариваемся с 95-го года. Вот, поэтому у нас наконец-то появилось нечто общее, но как добиваться этой цели, мы видим по-разному. Мы считаем, что Лукашенко не может быть надежным партнером для России, не может быть надежным партнером для белорусского народа, для белорусского бизнеса. Человек, который не выполняет обязательства, он сводит на нет дело подписанное договоренность. Я не понимаю, почему Россия с 92-го года, заключая разного рода договоры с Россией, с Белоруссией, да, не видит пустоту тех обещаний, которые идут с официального Минска. С 95-го года таможенный союз, потом единое таможенное пространство, потом союзное государство и так далее, и так далее. Обещания в 99-м году уже чуть ли не жить в одном государстве, потом единая валюта. Все эти так называемые интеграционные проекты, они пустые. И сегодня Лукашенко четко сказал, вот, приехав после подписания договора в Астане, что да, мы посмотрим, как Россия впустит казахстанский газ и нефть в свои трубопроводы. Я ему не удивляюсь, 68% импорта из России – это нефтепродукты. И, конечно же, когда вот такой огромный кусок торговли выносится за скобки, ему, конечно же, больно, потому что дотации по этим позициям в среднем за последние 15 лет составляли порядка 15% белорусского ВВП. Это огромные деньги, абсолютно беспрецедентная сумма. Ни в одном регионе мира ни одна другая страна не дотировала своего соседа в таком огромном объеме. И ему сейчас перестраивать всю экономику под новую модель означало бы, очевидно, первое, делать реформы, значит, делать приватизацию. И так или иначе, будешь делать реформы, приватизацию, все равно же инвесторы приходят в Беларусь не для того, чтобы работать на рынке 9,5 миллионов потребителей, а для того, чтобы выйти на рынок России, на рынок Украины. А ни с Россией, ни с Украиной у нас нету нормальной даже зоны свободной торговли. Поэтому ситуация тупиковая впервые. Да? И когда мы в 99-м году еще предлагали для Союза правых сил, когда он был в Думе, да, договор о стратегическом партнерстве, предлагали режим отношений, который, безусловно, бы вывел к гораздо более, значит, такому перспективному формату и не снял бы те напряжения, которые сегодня есть, вот они, конечно же, были забыты. В прошлом году, во время молочных войн, мы сделали, опять-таки, концепцию перезагрузки взаимоотношений и сказали, в каком формате должны быть наши отношения. В формате зоны свободной торговли, в формате, значит, снятия всех тарифных и нетарифных ограничений, в формате конкуренции разных форматов сертификатов. Вот эта мысль, которая до сих пор, к сожалению, не находит отражения ни в одном документе.
Ярослав, но это только ответ на первую часть вопроса. А я спрашивала еще, насколько влиятельна в предстоящей предвыборной гонке может оказаться та или иная позиция российской власти, России в целом. То есть насколько из Москвы можно будет таким или иным способом режиссировать происходящее в Беларуси?
Режиссировать, я думаю, нельзя будет, но если Россия четко сегодня заявит о формате признания или непризнания результата выборов, это будет, безусловно, очень сильный удар. Впервые Россия может показать, что она часть ОБСЕ, она может сказать, что она присоединяется к формату наблюдения Совета Европы, к тем стандартам, которые мы знаем по БДИПЧ, и тогда голос России вместе с голосом вот, Запада не будет наблюдения от СНГ, которое имеет свою точку зрения по всем вопросам, вот они говорят, что черное, они говорят, нет, это белое, да? И в этом контексте, конечно же, Россия может сыграть огромную роль. Конечно же, информация, конечно же, дипломатическая поддержка, конечно же, цены на нефть и газ – все это в белорусской внешней внутренней политике, безусловно, является очень важным аспектом. Еще главное, дать возможность высказаться другим людям, дать возможность представить оппозицию не только как там, шпионов Запада или людей, которые однозначно против России, а увидеть партнерство в других рамках. И, собственно, мы за это и выступаем.
Родриго, пожалуйста.
Вот вы только что сказали, что вы удивляетесь, как Россия до сих пор не поняла, что нельзя иметь дело с Лукашенко. Как раз здесь, по-моему, очень много восприняли вот этот фильм, о котором мы говорили перед эфиром, как раз как сигнал о том, что Россия уже перестала верить. По этому поводу у меня вопросы. Вы видели этот фильм? Видели все ли его части, потому что они выложены в YouTube? И что вы думаете от этого? Действительно вы думаете, что это сигнал какой-то? Или вы просто думаете, что это совершенно вещь, которая не имеет никакого значения и не имеет никакого влияния?
Я смотрел обе части. Я думаю, что, по моей информации, еще две части подготовлены, которые еще более, так сказать, будут, принесут некий новый элемент именно нам в Беларуси. Потому что для меня, как человека, активно интересующегося судьбой моей страны, там ничего нового не было. Вопрос подборки информации, вопрос фактов, вопрос, откуда эта информация шла, очень важно. Безусловно, это сигналы Лукашенко. Я не согласен с мнением российских аналитиков, что это был продукт только нацелен на внутреннероссийское потребление. В Беларуси его скачало больше 200 тысяч человек, каждый из фильмов, причем посмотрело его, наверное, уже более 1,5-2 миллиона. И это распространяется как вот очень быстро, об этом все говорят, причем и номенклатура, и оппозиция, обыкновенно люди, там крестный батька смотрел это как хит какой-то такой, вы знаете, как даже лучше «Титаника», очевидно, там, или какого-нибудь другого блокбастера. А, конечно же, это пока не позиция руководства России. Если Косачев, если руководство Думы, если руководство Совета Федерации, если правительство России начнет говорить об этом не с точки зрения документалистики, либо стебаться над этим, да, а начнут поставлять, ставить вопрос, как мы его ставим, давайте создадим Международную комиссию ООН по расследованию вот этих трагедий, которые совершились в Беларуси. Давайте вернемся к докладу Пургуридеса, который он сделал в Совете Европы. Давайте на ОБСЕ, на сессию, вынесем специальный вопрос по Беларуси и определим рамки отношений международного сообщества, в том числе России, по предстоящей президентской кампании. Вот тогда это будет позиция измененная. Сегодня Лукашенко, как ни парадоксально, выполняет свои обязательства перед теми людьми, с которыми он в России делает бизнес. Сечин может не любить Лукашенко, но одновременно два НПЗ работают, да, Беларусь платит, ну, там, с грехом пополам, но, тем не менее, платит, вот, покупает электроэнергию, торгует, есть граница дырявая, на которой на НДС зарабатывают и российские, и белорусские предприятия. Поэтому, вот, дезагрегируя понятие «Россия», вы понимаете, что мнение одних, которым действительно, как говорят, достал нас в Беларуси, да, не совпадает с мнением тех людей, которые продолжают зарабатывать деньги.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу». У нас в студии кандидат в президенты Беларуси от Объединенной гражданской партии этой страны Ярослав Романчук. Ему вопросы задают Родриго Фернандес из газеты «Эль Паис» и Светлана Сухова из журнала «Итоги». Ну и я хотел спросить вот что. На самом деле мы все помним, что цитата про отделение мух от котлет – это не 2010 год, это 2000 год. Тихая фраза Владимира Путина, которую я цитировать не буду, потому что она никогда нигде не цитировалась, но она означала, что с Александром Григорьевичем отношения плохи, сказанная в апреле 2000 года в Лондоне, тоже довольно известно. За это время, я напомню, что Министерство иностранных дел выпускало целые заявления о нарушении, я имею в виду российское Министерство иностранных дел, выпускало заявление о нарушении прав человека в Беларуси, и это было 5 лет назад. Вам не кажется, что все это игра? Что на самом деле не вот сейчас там Россия начала понимать, ну вот может быть, да, действительно, Лукашенко сделал одну вещь, это то, что вот сейчас такой враг номер один российского руководства Михаил Саакашвили выступил в Беларуси, это такая поворотная точка, но вообще это такая игра, вот батька раздражает Москву, потом шумно мирится, и никто на самом деле не хочет терять вот этой зацепки, союз, во-первых, во-вторых, военное сотрудничество без всяких оно есть. Угу. И, в-третьих, действительно, транзит. Это вещи важнейшие, а они, главное, весят. Они весят деньги и влияние. А слова мало что весят.
Поэтому я говорю, что Лукашенко, на самом деле, так и по-настоящему не наступил еще ни одну такую болевую точку, после которого бы она была, превратилась в точку невозврата.
А Саакашвили? Вот выступление Саакашвили,
ну, вот
в Беларуси.
Ну, это как раз вот случилось совершенно недавно, и, опять-таки, это может стать вот той точкой, которая действительно развернет мнение Кремля, но одновременно транзит. Вот, да, мы рассматриваем с точки зрения альтернатив. Ни одна политическая сила вменяемая не будет блокировать транзит, потому что это выгодно стране. Да? Более того, если бы власти был не Лукашенко, кто-то другой, совершенно спокойно можно было бы приватизировать трубопроводы, создать международные холдинги и построить Ямал-Европа второй, а не строить Северный поток, Южный поток, тем более это стоит там в 3-4 раза дороже.
Но их все равно уже строят.
Да, строят, но другие схемы, но не коммерческого содержания строят, наверное, потому что, наверное, все-таки «Газпром» понимает, что, скорее всего, лучше литерализовать эти риски. Потом, значит, нефтяная сфера. 2000 год, напомню, совпал с периодом, когда Беларусь превратилась в нефтяной офшор, когда разница в пошлине экспортной между Россией и Беларусью составляет 10 раз, и количество желающих переработать нефть в Беларуси, ну, там весь, наверное, иконостас российской власти был. Начиная от Жириновского, Селезнёва, Зюганова, все компании, всех партий. И Лукашенко, конечно же, этим пользовался. И когда он позволяет кому-то зарабатывать серьезные деньги. Естественно, там можно сказать, что я за союзное государство. Надо признать очевидную вещь. Союзное государство, таможенный союз между нашими странами никогда не работали. Это пустые проекты. Госпожа Набиуллина, человек абсолютно знающий свое дело, вот в мае месяце сказала, что Беларусь ввела против российских товаров 22 ограничения. Россия в отношении белорусов 12. 22 ограничения. Ни одна страна другая в мире не вводит такого количества ограничений. Я не знаю, учитывала ли она такую специфическую вещь, как то, что в белорусской рознице 90% всех продовольственных товаров должно быть исключительно белорусского происхождения. Белорусского не союзного государства, не там таможенного союза, а именно белорусского. И ничего не поменялось. 80% товаров промышленного производства.
И ничего не поменяется с 1 июля.
Не поменялось. Не поменялось ни схемы расчетов по НДСу, ни схемы сертификации, ни, значит, ничего того, что говорило бы, что таможенный союз на этот раз какой-то серьезный, нету. Поэтому, опять-таки, Лукашенко ждет допуска казахстанского газа и нефти к российской трубе. И он сегодня вот сказал, либо мы пока ничего не теряем, ничего не приобретаем. То есть, знаете, это как-то странная ситуация. Подписываются договора там, с 1 там, или 6 июля, и мы ждем, когда они заработают. Через год, через два, через три. То есть, это понятно, что это игра, как вы правильно говорили, но игра, в которой играют обе стороны. И когда Россия захочет наконец-то перестать играть, она хочет делать серьезную там стратегическую политику партнерства, вот это будет точкой перелома.
Светлана Сухова, пожалуйста.
На самом деле Лукашенко неоднократно нарушал свои обязательства, скажем так, обещая России те или иные преференции в экономике как раз, или по отдаче каких-то стратегически важных предприятий, скажем, тоже в энергетической сфере, да. Ситуация с газом тоже уже была, это уже вот в начале 2000-х, и тогда уже как раз первый раз поняли, что перекрытие транзита куда тяжелее, чем перекрытие с нашей стороны поставок. Однако же сейчас повторили, видимо, от безвыходности, скажем так. Но вы говорите о том, что продолжается зарабатывание денег, продолжаются контакты на уровне, довольно высоком уровне, вы назвали фамилию того же Сечина. Вот все же нынешнее изменение отношения к Лукашенко, появление фильмов, столь резкая реакция во время всей ситуации, связанной с таможенным союзом, с его образованием, говорит действительно о том, что чаша терпения переполнена. На ваш взгляд, почему именно сейчас?
Очевиден ответ. Президентские выборы будут, думаю, в декабре этого года, поэтому это часть пакета давления на Беларусь.
Все-таки я на секунду прерву вас. Вы думаете, что декабрь этого года, а не 2011 год?
Дело в том, что у нас на 7 сентября запланировано чрезвычайное заседание Палаты представителей, и на нем будет объявлена дата выборов. Есть соображение, что выборы будут как можно быстрее, потому что каждый месяц добавляет долгов, добавляет недовольство населения, которое, очевидно, должно столкнуться с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт, с невозможностью повышения заработной платы и пенсии. То есть это первый год из последних, скажем, трех кампаний политического характера, президентские и парламентские выборы, когда Лукашенко, вот прошло почти 7 месяцев, он ни разу не повышал серьезно ни пенсии, ни заработной платы. Денег просто нету. Каждый месяц Национальный банк сокращает золотовалютные резервы на 300-350 миллионов долларов. В прошлом году мы получили 8,3 миллиардов долларов внешних вливаний и выручки, из которых, по сути дела, все проели. В этом году для того, чтобы сохранить баланс, нужно получить дополнительно к тому, что мы имеем, тоже около 7 миллиардов. Вы говорите, вот, что Лукашенко обманул. Мне тоже непонятны такие схемы, типа, ну, договориться отдать России стратегическое предприятие. Слушайте, давайте сделаем нормальный закон о приватизации или сделку с участием международных экспертов, да, и пропишем, пусть участвуют там западные, немецкие, российские компании.
Насколько я понимаю, батька не очень верит в частную собственность.
Ну, при этом он продал, например, недавно оманской компании за 10 миллионов долларов 6 гектаров земли в центре Минска. Бесплатно отдал...
Это 6 гектаров земли.
Ну, это же центр Минска. То же самое, например, швейцарской компании часовой завод, да, вот Франк Мюллер. Непонятно, за 12 миллионов, за какую-то мизерную цену, вот, за месячную аренду всего помещения недвижимости он продал швейцарцам вот такие вещи. То же самое по энергетике. Ведь вопрос всегда в том, что правил-то игры нету. Помните, была ситуация, когда Лукашенко выгнал из страны Балтику? Ведь эта же ситуация была абсурдная, когда Балтика...
Вы имеете в виду пивную компанию?
Да, пивную компанию, да. Когда она, значит, завезла оборудование, а на самом деле не было хорошо прописанного контракта, где было бы написано, что делает белорусская сторона, а где будет российская. И вот это вот, когда Лукашенко сталкивает Россию в режим работы по понятиям, это то, что ему надо. Потому что понятие потом всегда можно интерпретировать. Всегда можно потом сказать, а кто же будет защищать Россию против Запада, против НАТО, мы же там опять исторические факторы, и окопы вспомнят, все что угодно. Ему совершенно четко будут поддакивать и российские коммунисты, и российские шовинисты, и российские там военные, с которыми он очень даже легко находит общий язык.
Ну что же, мы продолжим разговор в второй части нашей программы, и там мы уже поговорим, наверное, о том, как разные общества переходят от более-менее авторитарных моделей к демократическим. Поговорим о нюансах взаимоотношения Александра Лукашенко с достаточно противоречивыми фигурами в российской политике. Короче, будет интересно, и будет это сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Дает аспирантура в научной, личной, педагогической и деловой сферах. Зачем студенты поступают в аспирантуру и почему оставляют ее? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. Защитники подмосковного Химкинского леса ведут переговоры с подрядчиками строительства платной автотрассы «Москва-Петербург». Активисты настаивают на альтернативном проекте, который дороже стоит, но сохранит лес. В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина, сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. В субботу двое активистов «Архнадзора» были задержаны милицией при попытке помешать сносу зданий. Аномальная жара в центральной части России продлится до конца августа, сообщили синоптики. Из-за продолжительной жары более чем в 20 регионах, охваченных засухой, был введен режим чрезвычайной ситуации. Один из боевиков, убитых в субботу в Назрановском районе Ингушетии, оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. По информации спецслужб, Ваха Сапралиев и второй убитый боевик, некий Мустафа Муцольгов, причастны к нападению на милиционеров и убийствам двух местных жителей. Власти Германии выразили соболезнования семьям погибших в результате давки в городе Дуйсбург, где в субботу проходил фестиваль техномузыки. Погибли не менее 19 человек, свыше 300 получили травмы. В Афганистане экстремисты предложили обменять тело захваченного и убитого ими солдата международной коалиции на заключенных боевиков. Два морских пехотинца США были захвачены в пятницу в провинции Лагар. В Ираке арестованы 3 высокопоставленных члена Аль-Каиды, в том числе Салим Халид Аз-Завбай, провозгласивший себя министром обороны Ирака. В Японии в результате катастрофы в горах спасательного вертолета погибли 5 человек. Сегодня 30 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперовича, в студии «Радио Свобода», кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционной объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Вопросы ему задают Родриго Фернандес Бьянки из испанской газеты «Эль Паис» и Светлана Сухова из журнала «Итоги». Светлана Сухова, пожалуйста.
Вы сказали о том, что Лукашенко прекрасно понимает, что от него, прекрасно понимает, что он сам хочет. А Саакашвили по телевизору сказал о том, что он не понимает, что от него хочет Москва. А вот Лукашенко понимает, что от него хочет Москва.
Конечно, он
в понимает. Экономическом плане, прежде всего.
Безусловно, Москва хочет трансферта полномочий в Кремль по таможенному регулированию, по деньгам, по контролю за границей. В конечном итоге должно выйти на единый бюджет. То есть, иными словами, сначала слияние экономических институтов для того, чтобы потом говорить о слиянии институтов политических. И он в этом процессе является частью игры, но при этом он на самом деле ничего не отдал такого, сделал, то есть на уровне законодательства, чтобы говорило о невозвратности процесса. Вот сейчас эта комиссия таможенного союза работает, да, но ее решение для Беларуси пустышка. Они не выполняются до тех пор, покуда не будет решения Совета министров Республики Беларусь. А наше правительство не принимает решения без решения администрации президента. Поэтому все, что угодно может делать Глазев с компанией, но это как бы бумаготворчество, которым занимались СНГ, Евразес, вот все другие структуры.
Родриго, пожалуйста.
Я хочу перейти немножко к более политической части. Во-первых, вы только что говорили о том, что Лукашенко прекрасно понимает, но я хотел бы знать, что вы думаете по этому поводу. То есть вы вот сторонник Союза, не сторонник Союза, как я понимаю, ваша партия все-таки либерально консервативная, так сказать. Она смотрит на Запад, она не смотрит на Москву. Так, в этой ситуации я тоже не очень вижу, какая альтернатива у Кремля. Вряд ли альтернатива являетесь вы. Вот прокомментируйте все это, пожалуйста, и выскажите ваши позиции.
Я считаю, что нужно смотреть в разные стороны, особенно будучи малой открытой экономикой. Знаете, вот если бы мы были Китаем, да, у нас были бы одни представления о внешнем мире. Беларусь, подчеркну, 9,5 миллионов, да, ВВП страны не целых 50 миллиардов долларов, открытая торговля, 49% торговли с Россией. Вот. Мы не можем себе позволить смотреть на какую-то одну сторону. И часть мифа, который создал Лукашенко, это то, что оппозиция смотрит на Запад, смотрит на НАТО, на Америку, вот они там влюблены в них. Знаете, я могу столько родимых пятен насчитать в Италии, во Франции, в Германии, и никогда не хотел бы копировать модель вот именно этих стран, потому что, ну, они сами сейчас не знают, как от многих вещей избавиться. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы смотрим на мир, мы берем лучшее, интегрируем этот опыт в те законопроекты, решения, которые мы предлагаем нашему народу, и в том числе в партнерстве с Россией, с Европейским Союзом, с Украиной. Идеальная модель отношений, которую мы предлагаем, вот, идя на выборы, это заключение полноценной зоны свободной торговли с Россией, когда свободное перемещение товаров, услуг, денег, рабочей силы обеспечивается при открытой границе, в безвизовом пространстве, что совершенно спокойно не блокирует подписание стратегического соглашения о таком же режиме с Европейским Союзом и с Украиной. Украиной у нас есть правовая база «Восточное партнерство», совершенно спокойно. Граница должна быть, потому что перемещение товаров третьих стран – это достаточно серьезная вещь. Россия не хочет пускать товары растаможенные в Беларуси, как-то автомобили, ради бога, это их право.
Ярослав, вы опять свернули на экономику, а я вас верну вот так вот твердой рукой ведущего на политику. Вы за Союз,
да,
России
вот
или против?
Да, вот это я хотел спросить. Вы все-таки ответьте.
Союз России и Беларуси
существует. Союз России и Беларуси, который есть на бумаге, есть на бумаге, его нет в реальности, поэтому я против союза, который есть только на бумаге.
Вы расторгнете договор?
В этом плане, в том виде, который есть союз, он не работает, поэтому я предложу российской стороне выйти из него и заключить тот договор, который будет работать. Я против имитации интеграции, я против подписания неких там пустышек для того, чтобы сказать, прикрывать интересы людей, которые зарабатывают на возврате НДС от российского или белорусского бюджета. Поэтому тот режим правовых отношений, которые предложим мы, на мой взгляд, важнее и ценнее стратегически для российского народа, для российского бизнеса, но не олигархов. Олигархи будут против.
Вам не кажется, что Лукашенко по-прежнему именно потому интереснее России, чем вы, что он, в отличие от вас, России выйти из Союза не предлагает?
России он не интересен, он интересен олигархам России. Это разные категории. И поэтому я бы их развел
как... Вы назвали одного человека, который не является олигархом, который является... вице-премьером российского правительства.
Я могу назвать еще целый ряд других компаний, которые очень активно работают в Беларуси, в том числе, которые вот, руководят вашей замечательной столицей, которые работают с РПЦ, которые работают с, по нефтяному бизнесу. Это ничего нет нормального, но я хочу, чтобы была интеграция не только для этих крупных миллиардеров, да, а для обыкновенных людей, потому что простому человеку провести товары из Беларуси продать в Россию практически невозможно, как и, наверное, простому обыкновенному россиянину, которому, например, могут забрать активы, забрать бизнес, сказать, это не твоя территория, вали отсюда. Вот это вот недопустимо, на мой взгляд. Поэтому мы за то, чтобы формат политических отношений был именно в рамках, значит, зоны свободной торговли, вот, при этом при сохранении абсолютного добрососедства, партнерства, сотрудничества. При этом вы сказали, что есть, например, сотрудничество успешно в оборонной сфере там, или в военной сфере. Я не думаю, что ВДКБ такой формат, за который стоило бы цепляться там и сказать, ну вот, без этого, ну просто то ли Беларусь будет незащищенной, то ли Россия останется голой на западной границе.
Я хотел бы сейчас спросить Родриго Фернандес из газеты «Эль Паис». Вот, как я уже говорил, вы связаны с двумя странами, в которых преодолевались последствия или, скажем так, менялись политические модели с авторитарных на более-менее народную демократию, на какой-то более мягкий режим. Вот как вам кажется, если сравнивать Чили, Испанию и Белоруссию, то к чему тут что ближе и вот какую вы видите судьбу у этого?
Нет, ну я не вижу близости ни к одной, ни к другой стране. Вопрос в том, что для того, чтобы можно было бы говорить о переходе к демократическому режиму, все-таки фрукт, как говорится, должен быть зрелым. То есть элиты данной стране должны понимать, что этот человек авторитарный, который правит им, уже немножко начинает мешать. Это понимание было и в Испании, и поэтому, причем была и до этого, естественно, тоже какие-то шаги со стороны сверху, скажем, король, который все знали, что после Франко будет король опять-таки. Потом было понимание,
это,
что
да,
надо...
Но это решил Франко.
Да. Вот поэтому говорю, что там было тоже понимание самого авторитарного человека, что что-то нужно делать, что нельзя так быть. Вот этого понимания, по-моему, еще нет в Беларуси. И потом в Испании был поэтому договор очень обширный. В Чили, можно сказать, то же самое. Ведь Пиночет пошел на референдум. И он пошел на референдум не потому, что он демократ, а потому что элита уже понимала, что он мешает. Он мешает экономику, он мешает и развитию. И тоже, опять-таки, после этого была широкая коалиция. И, скажем, партия, которая в свое время практически поддержала переворот, как демократическая партия, они объединились с социалистами, они вот делают такую широкую коалицию, которая 20 лет до вот недавнего времени правила страны.
Но вот есть в Чили одна маленькая деталь. Некоторые аналитики, эксперты говорят о том, что Пиночет пошел на некоторые послабления, в том числе на референдум, не потому, что он уж так заопасался какого-то гражданского неповиновения, а потому что он стал менее близким для администрации, например, Соединенных Штатов, которая перестала в таком объеме его поддерживать. И здесь я уже переадресую вопрос Ярославу. Хочу спросить вас вот о чем. Если Лукашенко поймет сейчас, что ну вот все, совсем, с Москвой никак, там уже сидят люди, которые про него такие фильмы сочиняют, что дальше некуда, он может пойти на вот эти вот постепенные шаги, например, там, ну, не казнить больше, грубо говоря, да, чтобы не раздражать совсем уж Совет Европы, пойти дальше восточного партнерства и больше сблизиться с Евросоюзом. Вот может быть такая схема?
Два года назад у него был такой шанс, восточное партнерство, достаточно оптимистическое настроение немецкой дипломатии, итальянской дипломатии, французы, все думали, что, собственно, вот это как раз тот момент, когда мы постепенно будем втягивать Лукашенко в европейские процессы, вот-вот должно было быть уже как бы подписано там на мораторий на смертную казнь, чтобы Совет Европы порадовался, но это не случилось, потому что Лукашенко подумал, что еще не пришел тот момент, когда Россия скажет «нет». Сегодня, вот, очевидно, по газу не получается дотация. По нефти еще есть 2,5 миллиарда долларов, исходя из того объема, который Россия согласилась. Есть еще свободное перемещение товаров Россия покупает. То есть, в принципе, режим какого-то, ну, такого благоприятного отношения к белорусским товарам сохраняется. И Лукашенко думает, что через какие-то там, значит, ну, пройдет этот эмоциональный, значит, запал такой, и все, собственно, каким-то образом вернется на круги своя. Но при этом очевидно, что вот денег, которые он получал в 2009 году от МВФ, нету. Денег, которые он мог совершенно спокойно получить на внешних кредитных рынках, тоже нету. Поэтому, естественно, ситуация осложняется для него. Он не может балансировать больше между двумя-тремя политическими центрами. Я думаю, что он рассматривает вопрос о том, чтобы начать некие либеральные реформы. Какие, мы еще не знаем. Дело в том, что у него наблюдается острый кадровый голод. Мы в 2008 году представил, вот я был автором этой концепции антикризисного, антикризисной программы Беларуси для того, чтобы сказать, да, у нас одна страна, давайте спасать страну из кризиса. Вот наше предложение. Но власти отвергли это, не замечая этого. Поэтому я думаю, что ради сохранения власти он пойдет на некие реформы. Какие они будут, в каком объеме, с кем, мы не знаем. Но я думаю, что ресурс действительно жестких мер – ликвидации политиков, там, посадка их массовая, уже закончился. И он ничего не сделает, если он будет, например, хорошо, посадит меня в тюрьму, и дальше что? Посадит там моих еще коллег, там, 10 там, тысяч, и что? Это не тот сюжет, который был там в Чили в 70-х годах. Это не пройдет, потому что люди, вот к вопросу о том, насколько зрелые элиты, 52% белорусов хотели бы видеть в качестве президента нового человека.
Напомню, что это программа «Лицом к лицу». У нас в студии кандидат в президенты Беларуси от Объединенной гражданской партии этой страны Ярослав Романчук. Ему вопросы задают Родриго Фернандес из газеты «Эль Паис» и Светлана Сухова из журнала «Итоги». Родриго Фернандес, пожалуйста.
Да, я хотел вернуться все-таки к вашим политическим взглядам. Я хочу знать, что вы думаете, в принципе. В экономике в России. Вот, например, проблема Грузии, который сейчас критикует его, вот, Лукашенко, что он там встретился с Саакашвили. А что вы думаете по Грузии? Как вы считаете, Южная Осетия – это что? Вы согласны с позицией Евросоюза или вы согласны с позицией России? Вот какая ваша партия, позиция по этой позиции? По этой проблеме.
По этой проблеме вопрос однозначно. Южная Осетия, Абхазия являются частью Грузии, и поэтому решение этого конфликта рассматривается исключительно в рамках данного тезиса. Это принципиально иная позиция от позиции Кремля, поэтому я, например, тоже не являюсь сторонником объявления независимости Косово, поэтому у меня тут последовательная позиция территориальной целостности, и поэтому Лукашенко, который сейчас шантажирует Саакашвили тем, что он не признает Южную Осетию и Абхазию, набивая ценник. На самом деле это немножко, знаете, так попахивает каким-то цинизмом, да? Когда я разговариваю с парламентариями Грузии, они мне говорят, ну, вы знаете, да, мы за вас, мы за демократию, но для того, чтобы он не признавал, мы все-таки напишем письмо от имени парламента Грузии, чтобы палату представителей, которую не признает никто, да, включили в Евронест, то есть в структуру европейского, это восточного партнерства. То есть я не считаю, что вот так должна обстоять, в общем-то, дискуссия. Вот поэтому вот Саакашвили, на мой взгляд, и грузины, они немножко гиперполизируют значение решения Лукашенко о том, признавать или не признавать.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Ярослав, слушаю вас, и диву даюсь, что называется. Все, что вы говорите, как правильно сказал мой испанский коллега, будет свидетельствовать к тому, что на вас вряд ли будут здесь делать ставку. Тогда на чем основывается ваше стремление, как говорится, к победе и оптимизм в предвыборной гонке? Если у Лукашенко довольно сильная позиция, он не намерен ничего менять, вы явно намерены менять, у вас другие политические взгляды, которые, возможно, придутся в пику Москве, и поэтому то ли вы просто хотите заявить о себе, то ли вы знаете нечто, чего не знаем мы, ну, скажем, например, что размолвка между Москвой и Лукашенко основывается на каких-то личных вещах, и уже поворотный момент пройден, скажем, в связи с Березовским, с контактами между Лукашенко и Березовским.
Контакты с Березовским были давно.
Ну что, сейчас они только наконец-то были доказаны.
Наконец-то они сказали, что они были, да?
Нет, наконец-то они практически были доказаны, как я понимаю, после... Что? Того, как Наумов окончательно переехал сюда в январе.
Да, Березовский ходил, гулял по Минску так часто, что нельзя было его не заметить. Ну... Даже российскому послу. Вот, поэтому, знаете, вот мы же не приехали в Кремль говорить, вот, слушайте, возьми, вот, поддержите нас, да, и я полностью скопирую вашу внешнюю политику в отношении Беларуси, в отношении там Грузии. У нас есть своя политика, свое взгляды. Я просто, вот, мы в диалоге пытаемся убедить наших российских коллег, причем это не только Кремль, в том, что такая политика в отношении Беларуси, да, в отношении и экономики, в отношении и внешней политики, в отношении сотрудничества интеграционных схем гораздо выгоднее будет России, чем что бы то ни было. Потому что если мы начнем делать приватизацию, начнем делать реформы, участие российского капитала в белорусской экономике будет гораздо больше, участие российских банков будет гораздо выше, российские страховые компании начнут гораздо более активно работать в Беларуси и будут правила игры. Беларусь станет гораздо более привлекательным местом как для Запада, так и для Востока. То есть концепция «дружить со всеми», она, на мой взгляд, вот для Белоруссии лучшее, что можно придумать. Лукашенко же предлагает не то, что дружить там с Кремлем. Вот Лукашенко идеально было бы. Кремль дает мне там 2-3-4 миллиарда долларов, да, оставляет меня в покое с моим политическим режимом, и я что хочу делаю, при этом не лезьте в мою епархию, я вот буду тут принимать любые политические решения. Мы же говорим, правила игры в торговле ВТО, да, внешней политике, дружба, партнерство, причем равное там, свободное перемещение товаров, денег и услуг, вот, в тех режимах, которые возможны. Например, в налоговой политике, которую мы предлагаем, уже, потому что НДС является темой очень болезненной с точки зрения там, стабильности российского, белорусского бюджета. В своей налоговой программе я вообще предлагаю отказаться от НДС как налога, который является неудачным западным изобретением и навязанным нам для того, чтобы потом коррумпировать тут и Запад, и Восток, и внутренние, и внешние связи. Поэтому, знаете, вот если мы пришли к кризису, в кризисе виноваты не только Лукашенко, а в том числе надо признать, что что-то недоделал, что-то недосмотрел Кремль. И Кремль, знаете, я не то чтобы бросаю камни в Лукашенко, бросаю камни в свою родную страну. Я хочу сказать, что есть другой вариант рассмотрения вопросов между Беларусью и Россией. Это не вопрос, как вот правильно вы говорили, Запад или Восток, да? Это совершенно другое геополитическое измерение, в котором линии разделительной холодной войны уже не работают.
Ярослав, ну здесь я вас перебью и спрошу вот о чем. Так получается, что любая центральная восточноевропейская страна, которая перестает ну, просто обниматься очень-очень крепко с Россией, она начинает обниматься совсем в другую сторону. И пока мы знаем, что так называемая новая Европа вся, без исключения, меняя партнера, становится наиболее трудным для России собеседником. Это вот каждая из стран, которая меняла власть на чуть-чуть менее пророссийскую. Сейчас вот России даже пришлось уже очень как-то деликатно себя повести с Украиной, чтобы там кто-то пришел, кто по-другому относится, чем Виктор Ющенко. Вам не кажется, что именно эти вещи заставляют Москву так или иначе сохранять Лукашенко? Потому что любой другой человек, это будет означать «бай-бай, Беларусь».
В любом другом раскладе, когда я буду президентом Беларуси, не будет ни молочных войн, не будет ни энергетических войн, ни газовых войн, будет совершенно нормальная защита интересов акционеров компании, будет владение НПЗ.
Я вас про другое спрашиваю.
Так я к тому, что причем это российский интерес или нет? Кто-то будет купит акции белорусских предприятий.
Они считают, что российский интерес – это влияние.
Влияние будет через то, что будет обеспечен и гарантирован транзит энергоресурсов через территорию Беларуси. Влияние будет заинтересовано тем, что, например, у нас не будет щемить российский язык, российские каналы. Вообще понятие отключения каналов возможно только тогда, когда есть государственная собственность на телеканалы. А если там будут зарегистрированы российские телеканалы, какие в чем проблемы? Это же вы не можете, я не могу запретить радио «Свобода» на том основании, что мне не нравится какая-то передача. Поэтому, когда мы говорим про режим двух авторитарных лидеров, которые договариваются между собой, они могут поссориться, вот собственно, что мы видим. А если мы при помощи других раскладов поменяем немножко взгляды России, руководство России, отдельных людей,
политиков. Вы хотите политиков. Поменять руководство России?
Нет, взгляды. Руководство – это не в моей компетенции, я, безусловно, этого не буду делать. Но, тем не менее, просто сказать, что... вот смотрите, вы говорите тезис, что все то, что пошло там, начало заниматься там, смотреть в другую сторону, да, вдруг стали антироссийскими. Я вам приду пример Венгрии.
Я не сказал анти, я сказал трудными для России.
Трудными для России. Венгрия, да, вот пример неудачного очень эксперимента, с моей точки зрения, экономического, когда сегодня 75% венгров говорят, что демократия – это плохо, и вообще нужно рассматривать какие-то другие варианты развития ситуации. Есть неудачные примеры европейской интеграции, на мой взгляд, и это только еще начинает проявляться. Поэтому нам нужно не копировать слепо то, что там предлагает Европейский Союз, там МВФ или Всемирный банк, а критически относиться ко всему опыту, в том числе брать многое из того, что есть.
Простите, а военный стратегический союз все-таки?
Военный стратегический союз с Белоруссией? Мы нейтральная страна, поэтому нам не нужно ни в НАТО, ни в ОДКБ, нам не нужно никуда. А наличие...
Но России нужна?
Беларусь. Если России нужна две базы, я продам вам землю для того, чтобы там были две базы.
Да,
в чем проблема?
Не
имею в виду, я Россия имею в виду. Я не вижу там ничего проблем.
Секундочку, либо вы нейтральная страна, либо у вас на территории есть военная база.
Есть такое понятие, как мягкий суверенитет, да?
Понятно. Светлана Сухопарова.
На самом деле вы действительно ответили на мой вопрос. Спасибо большое. Правильно ли я вас поняла, только уточню. Правильно ли я вас поняла, что вы считаете, что экономический аспект, даже отчасти личностный экономический, возможность участия в приватизации, возможность прибытия капитала в Белоруссию или через Белоруссию в Россию является более существенным для российской власти, нежели какие-либо политические заявления. То есть, если вы дадите им это, они вам простят немного другое.
Я даю им гарантии в том, что такие процессы начнутся. Я не даю им гарантии, никогда не дам, в том, что они будут эксклюзивными покупателями белорусских активов. Как и, например, немцам, как и итальянцам. Вот Лукашенко ведет как разговор? Встречаются там они с французами, говорят, вот я вам продам это, дайте мне это. Сколько это стоит? Или там с австрийцами? Кто не знает. Я гарантирую то, что у нас есть подготовлен законопроект о приватизации, да, где четко прописано, как будут продаваться активы. Если они желают участвовать в этом всем, ради бога. Люди со всего мира, пожалуйста, доступ информации, проведение прозрачных аукционов. Я уверен, в этом раскладе, да, вот, который мы предлагаем, российский капитал обеспечит свои интересы гораздо в большей степени. Помните, была Литва, приватизация Мажикай? Продали американцам непонятно зачем, потому что они не могли обеспечить поставки нефти. Потом перепродали ЮКОСу, потом сейчас поляки владеют. И то, в принципе, сейчас там идет разговор, что опять-таки российская компания будет опять купит обратно. В Беларуси, когда НПЗ на границе, по сути дела, с Россией, возить нефть с 3-9 земель, там, ну, это абсурдно просто. Ну, понятно, что это какие-то схемы, то ли с выводом денег за рубеж, то ли это с личными амбициями. Но личные амбиции стоят чуть ли не 3 миллиарда долларов в год. Вот, я считаю, это бессмысленно и опасно для Беларуси.
Ваша языковая политика.
В Беларуси очень сильно дискриминируется белорусский язык. У нас нет полного цикла образования на белорусском языке. Поэтому, безусловно, должны школы, университеты быть на белорусском языке. Если мы хотя бы 50-50 сделаем с российским языком, это будет огромная победа. Мой взгляд на языковую проблему, вообще на языковой вопрос, это, значит, Квебек. Да? За 30 лет Квебек стал реально франкофонной провинцией. В Беларуси нельзя ничего ломать через колено. Поэтому без дискриминации российского языка, но при обеспечении равенства двух языков.
В выборе, что вы ждаете от них? Сколько вы получите? ваш прогноз, и сколько получит Лукашенко?
Реально мы получим половину, Лукашенко можно рисовать все что угодно, но если на улице будет 100 тысяч человек, ситуация в Беларуси радикально поменяется. Тем более, если Россия поддержит ОБСЕ в оценке демократичности выборов.
И тогда мой очень короткий вопрос с коротким ответом. Вы ожидаете настолько массовые, как вы сейчас сказали, выступления в Беларуси, или все-таки вы хотели бы, чтобы они были такими?
Я думаю, что я еще даже недооцениваю потенциал белорусов, потому что в 2006 году, когда ситуация была гораздо лучше для Лукашенко, 25 тысяч людей было на площади. Сегодня ситуация реально хуже. И вот конфликт с Россией делает его еще хуже. Поэтому реально 100 тысяч человек на Беларуси может быть, тем более, что главные участники демократического лагеря действительно координируют свои действия.
Ну что же, вот на этом, на ожидании президентских выборов в Беларуси, которые состоятся в этом или в начале следующего года, и на ожидании возможных массовых акций протеста в Беларуси, мы заканчиваем эту передачу. Я благодарю Ярослава Романчука, я также благодарю Родриго Фернандес Бьянки и из газеты «Эль Паис», Светлану Сухову из журнала «Итоги» за их вопросы. А координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Касторов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».